Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российско-украинская комиссия по экономическому сотрудничеству опять обсуждает проблему газовых поставок. Сразу в нескольких арабских странах продолжаются кровавые столкновения правительственных сил с демонстрантами. Индийский националист Альянта Умала выиграл президентские выборы в Перу. Таковы главные темы дня вторника, 7 июня, по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Следственный комитет при Генеральной прокуратуре России проводит проверку фактов, изложенных в заявлении о преступлении, поданной адвокатами Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Защита бывших совладельцев компании «ЮКОС», в частности, просит привлечь к уголовной ответственности членов следственной бригады, прокуроров и судью Виктора Данилкина. По мнению адвокатов, он вынес заведомо неправосудный приговор. Адвокаты также продолжают добиваться условно-досрочного освобождения заключенных, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности следователей, прокуроров, а также судей районного и городского судов Москвы, которые на разных этапах имели отношение к делу ЮКОСа, адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева подали в середине мая. И теоретически у Следственного комитета есть месяц на то, чтобы принять решение возбуждать уголовное дело, либо отказать заявителям. Адвокаты бывших совладельцев ЮКОСа получили уведомления, из которых им в целом уже стало понятно, каким будет решение, говорит адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Сам факт назначения руководителем этой доследственной проверки господина Дрыманова, который определенный период возглавлял бригаду по нашему делу, говорит сам за себя. А кроме того, содержание уведомлений, которое он рассылает, тоже свидетельствует о том, что вряд ли придется рассчитывать на какую-то объективность. Написано якобы о фальсификации, там, о преступлении. Вот такие слова обычно не пишут. Заявитель пишет, что меня ограбили, и никто ему не отвечает, что мы проверяем ваше заявление о якобы ограблении. Это якобы, плюс там есть разделка, из которого следует, что они заведомо отказываются проверять ту часть заявления, в котором они усматривают несогласие с приговором, хотя мы написали специально, что мы не оспариваем в данном случае приговор, вот, а мы используем этот приговор как источник информации, свидетельствующий о фальсификациях и злоупотреблениях. Вот они заранее нам уже, не начав проверку, уже заявили, что они отчасти непонятно какой отказываются. Поэтому вот совокупность этих вот признаков, мягко говоря, сильно настораживает и позволяет сомневаться, что проверка будет объективной.
Константин Ривкин отметил, что из уведомления, поступившего из Следственного комитета, непонятно, в отношении кого конкретно начата проверка. В своем заявлении о преступлении защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева приводила множество фамилий, среди которых следователи Каримов и Алышев, прокуроры Лахтин, Шохин, Ибрагимова и Смирнов и судья Виктор Данилкин. По мнению адвокатов, он вынес заведомо неправосудный приговор. Член независимого экспертно-правового совета Сергей Насонов отмечает, в России случаи привлечения судей к уголовной ответственности по обвинению в вынесении заведомо неправосудного решения крайне редки, если не единичны, в том числе и в связи с особым порядком, установленным для обеспечения независимости судей.
Уголовное дело в отношении судьи возбуждается только руководителем следственного органа субъекта федерации и самое главное, что в согласии квалификационной коллегии судей этого субъекта. То есть прежде чем вообще в отношении судьи будет постановление о возбуждении дела, должно быть решение квалификационной коллегии судей о привлечении этого судьи к уголовной ответственности. Такой барьер, он является самым существенным отличием привлечения судьи к ответственности в отличие от остальных категорий лиц. Но это объясняется Конституционным судом, кстати, как гарантия судейской независимости. Но если квалификационная коллегия возражает, и она не дает согласия, то выход в этой ситуации только один. Можно попытаться обжаловать само решение квалификационной коллегии, но если будет отказ и в ходе такого обжалования, то преодолеть этот барьер попросту невозможно. Кстати сказать, многие следователи выходят из этой непростой ситуации стандартным способом. Уголовное дело возбуждается по факту совершения преступления, но в той ситуации, когда это возможно. И уже потом, собрав доказательства в ходе возбужденного дела, они пытаются получить согласие соответствующей квалификационной коллегии судьи. Но здесь тоже есть свой риск. Потому что если в этом случае коллегия не дает согласия, дело приходится прекращать.
По словам Сергея Насонова, большинство доследственных проверок в отношении судей в России заканчивается вынесением постановлений об отказе возбуждения уголовного дела.
Сам факт возбуждения вот этой так называемой доследственной проверки, которая длится у нас максимум 30 дней со всеми продлениями, да и то, если требуется какое-то документальное исследование, это еще отнюдь не свидетельство того, что выйдут они в квалификационную коллегию судей за получением вот, некоего согласия на привлечение судьи Данилкина к уголовной ответственности. К сожалению, вот у нас общая такая практика есть в Российской Федерации, что очень многие доследственные проверки, тем более в отношении судей, заканчиваются, увы, постановлением об отказе возбуждения дела. Но с другой стороны, даже сам факт того, что такого рода проверка началась и что такое заявление подано, в какой-то степени это отрадное явление, потому что отказ в возбуждении дела тоже может быть обжалован, в том числе, кстати, в судебном порядке. То есть, в принципе, уже может быть создана некая база для дальнейшего обращения в суд в этой ситуации.
Пока следователи проверяют факты, изложенные в заявлении адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, сами осужденные пытаются добиться условно-досрочного освобождения, на которое уже имеют право. Накануне стало известно, что Преображенский суд вернул им ходатайство об освобождении, сославшись на то, что в материалах не хватает документов, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Есть прямое требование закона, разъясненное к тому же еще пленумом Верховного суда, о том, что обязанностью органа или учреждения, исполняющего наказание, является по получению ходатайства осужденного в течение 10 дней представить в суд все необходимые материалы. И есть обязанность суда, если ему что-то не представлено из этого обязательного набора, истребовать самостоятельно недостающие материалы. И есть запрет судам отказывать в приеме ходатайств по мотивам, что не представлены какие-то официальные документы, которые должны представить вот эти органы и учреждения, исполняющие наказание. Возврат ходатайства вот по таким мотивам нельзя расценить иначе, как грубейшее, откровенное нарушение закона, очередной отказ Михаилу Ходорковскому в доступе к правосудию, а конкретно отказ в реализации его конституционного права просить об условно-досрочном освобождении.
Защита Платона Лебедева действия судьи, вернувшей ходатайство о досрочном освобождении, считает незаконными. Тем не менее, чтобы ускорить процесс освобождения, Платона Лебедева принесла в Преображенский суд все документы, которых, как оказалось, не хватало судье для рассмотрения его заявления, говорит адвокат Елена Липцер.
Я подала опять в Преображенский суд, уже теперь ходатайство от себя, как от адвоката Платона Леонидовича Лебедева об условно-досрочном освобождении. Туда же опять же отдала его ходатайство, приложила все документы, которые просила судья, то есть это два приговора и два кассационных определения. И кроме того, я прошу в целях обеспечения рассмотрения данного ходатайства по существу, прошу суд вынести постановление об оставлении Лебедева в следственном изоляторе в СУБУ ИЗО 7731 до рассмотрения настоящего ходатайства. Вот все эти документы на настоящий момент сданы в Преображенский суд.
Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювган сообщил, что его подзащитный снова отправил в Преображенский суд Москвы ходатайство о досрочном освобождении и будет добиваться его рассмотрения в первоначальном виде. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Кому обязаны своим благосостоянием наследники первого президента России? Об этом спорят журналисты Юрий Гейко и Белла Ляуф.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 7 июня. В Москве главы правительства России и Украины сегодня обсуждали вопросы экономического сотрудничества, в первую очередь проблемы поставок на Украину российского газа. Переговоры начались со встречи один на один Владимира Путина и Николая Азарова и продолжились с участием экспертов и представителей правительств двух стран в рамках двусторонней экономической комиссии. Российская сторона рассчитывает на вступление соседнего украинского государства в таможенный союз. Киев добивается пересмотра цены на газ, заявляя в очередной раз о повышении стоимости транзита российского газа через украинскую территорию в Западную Европу. Над чем и работал корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Накануне переговоров в Москве «Газпром» сообщил, что пересмотр формулы цены на газ возможен только при условии вступления Украины в таможенный союз или создания совместного предприятия между «Газпромом» и «Нафтогазом». Глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил Киев о возможном повышении цены на российский газ в четвертом квартале до $500 за 1000 кубометров. Сейчас Украина платит около 350 долларов. Украинские же власти в очередной раз ставят вопрос о снижении цены за поставки российского газа. Не видит оснований для снижения цены на газ для Украины директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Есть договор, он подписан обеими сторонами. Более того, после этого было заключено известное соглашение «Газофлот», по поводу которого тот же Азаров говорил, что оно замечательное, прорывное, лучше быть не может. Очень сложно его разорвать. Соответственно, должны быть какие-то аргументы, какие-то предложения для России. Это возможное вступление Украины в таможенный союз. Кроме того, уже Россия готова вводить санкции экономические против украинских производителей, в частности, ввести экспортные пошлины по стекловолокну, по украинским трубам. Это достаточно серьезно. Цена на газ, есть договор. Да, цена невыгодная для Украины. Но что делать? Украина должна предлагать какие-то уступки. Пока формула этих уступок непонятна.
Вряд ли Украина в ближайшее время вступит в таможенный союз. Не следует ожидать и снижения цены на российский газ, считает генеральный директор Киевского института изучения России Андрей Блинов.
Компромисс может быть достигнут не в какой-то из этих крайних точек, а, скорее всего, где-то посредине, и очень сложно сказать, в большей степени будут удовлетворены требования украинской или же российской стороны. У украинской стороны есть сильный ряд козырей. Ну, во-первых, заявление о цене в 100 долларов, которые пообещал глава «Газпрома» Алексей Миллер, это, если говорить чисто по-украински, конечно же, это брехня. В четвертом квартале, исходя из динамики нефти и других углеводородных ресурсов, мы видели, что по формуле можно будет выйти на цену приблизительно 360. Да, цена существенно выше, нежели была в первом квартале этого года, но все-таки это никоим образом не 500 долларов, которыми грозила глава «Газпрома». С другой стороны, Украина ведет напряженные и, я бы сказал, с переменным успехом переговоры с Европейским Союзом по созданию зоны свободной торговли. Первый вице-премьер Украины Андрей Клюев не получил положительных, на мой взгляд, эмоций от визита в Брюссель и очередного раунда переговоров с Евросоюзом. Однако Европейский Союз пока не довел ситуацию до такого состояния, когда Украина формально готова выполнить все требования по зоне свободной торговли, и, допустим, Евросоюз уже просто не готов будет принять политическое решение, и вот тогда может наступить некое евроразочарование Украины или украинской власти в европейском векторе. Сейчас этого нету, политики в Киеве абсолютно четко понимают, что с Россией нужна выдержка, а таможенный союз Украине по большому счету, и это посчитали уже многие эксперты, как проправительственные, так и, скажем, оппозиционные, может принести снижение цены на нефтепродукты в стране, небольшое снижение за счет отмены экспортной пошлины, которая, как известно, существует в торговле таможенного союза с прочими странами. А вот автоматического снижения цены на газ, как и многих других товаров, не должно произойти.
Пойдут ли Янукович и Азаров на какие-то преференции для российского бизнеса в Украине в надежде достигнуть приемлемой цены на газ, скажем?
Я не думаю, что в Украине возможно создать какие-то отдельные преференции для российского бизнеса, в общем-то и в России существует общая среда для работы как национальных предпринимателей, так и предпринимателей иностранцев. Среда, надо признать, у нас в обеих стран не очень, и бюрократия свирепствует, и коррупция не слабая. Я бы сказал, что скорее компромисс возможен в продаже каких-то активов. Дело в том, что украинское правительство активизировало в этом году приватизацию, продан Укртелеком. Сейчас объявлено о продаже ряда энергетических компаний. И не исключено, что будут проводиться продажа такого монстра, как Одесский припортовый завод. Это один из крупнейших химических предприятий Украины. Если конкретный российский бизнес, возможно, околоправительственный бизнес, будет проявлять к ним интерес, это может стать предметом компромисса. Я почти уверен, что украинская делегация в своем портфеле имеет предложение о продаже по сносной цене таких активов.
Администрация Виктора Януковича и дальше будет пытаться лавировать между Евросоюзом и Кремлем, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Для самого Янукович нет никакой проблемы. Он искренен, когда говорит о том, что Украина должна быть в Европе, вполне искренен, когда говорит о том, что отношения с Россией должны быть хорошими, дружескими. Насколько этого хватит, это вопрос очень сложный. Полтора года, которые Янукович находится у власти, его рейтинг снижается настолько серьезно, что, в общем, некоторые даже говорят об обвале. Мне кажется, что что Янукович будет продолжать свою политику именно такой, как она есть сейчас, потому что никакой другой проводить не может. Для Януковича очень важно, чтобы политика была вне идеологической. И его политика, и политика Азарова, они ориентированы на то, чтобы повышать благосостояние, как в основном в законе политэкономии социализма, и постоянное повышение благосостояния граждан. Там выходит не очень. И это главная забота для нынешней украинской власти. Если не будет прорыва вперед, то ее ждут очень серьезные волнения и очень серьезные проблемы. Янукович будет пытаться проводить эту же политику настолько долго, насколько сможет.
Глава украинского правительства накануне встречи с Владимиром Путиным заявил, что если Россия не пересмотрит формулу цены на газ, для нее вырастет стоимость транзита газа по украинской территории. Украина несет убытки, не получая компенсации. Раз у нас выросла цена газа, компенсируйте нам ставки транзита, цитирует Николая Азарова, издание «Украинская правда». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Сейчас в итоговом выпуске программы за вторник, 7 июня, о важных международных событиях. Подробнее поговорим сегодня о ситуации на Арабском Востоке. Сразу в нескольких странах продолжаются кровавые столкновения правительственных сил с демонстрантами. И вот правозащитники призывают Международный уголовный суд расследовать гибель более 1000 мирных жителей в Сирии во время акции протеста с требованием отставки президента страны Башара Асада. Власти Сирии грозят жесткими мерами в ответ на нападение вооруженных отрядов на сотрудников сил безопасности в городе Джиср-эш-Шугур. В понедельник, по официальным данным, там погибли 120 полицейских, однако противная сторона опровергает эти данные. Над темой, связанной с развитием событий в Сирии, работал мой коллега Андрей Шароградский.
Государственные средства массовой информации Сирии утверждают, что за последние сутки в Джиср-эш-Шугуре были убиты не менее 120 полицейских. Согласно этим данным, люди, которых власти называют вооруженными бандами, напали на административные объекты. Министр внутренних дел Сирии Абрагим Аль-Шаар заявил, что в ответ на эти нападения будут приняты жесткие меры.
Задача государства – защищать интересы гражданских и военных лиц, обеспечивать безопасность правительственных объектов, которые принадлежат народу. Мы будем действовать энергично и решительно, следуя закону. И мы, конечно же, не намерены молчать по поводу вооруженных действий, которые ставят под угрозу безопасность страны и ее граждан.
Больше всего сотрудников правопорядка, согласно заявлениям властей, погибли при атаке на местное управление полиции. Около 10 человек были убиты при взрыве в здании почты, которое они охраняли. Сирийские правозащитники подтверждают информацию о боях в Джиср-эш-Шугуре, однако официальные данные о потерях среди сотрудников сил безопасности Сирии они подвергают сомнению. Кроме того, по версии правозащитных организаций, речь идет не о нападении неких поддерживающих оппозицию вооруженных групп на государственные объекты, а о боевых столкновениях между армейскими подразделениями, верными президенту Асаду, и сотрудниками служб безопасности, отказавшимися выполнять приказы о разгоне мирных демонстраций. Многие из убитых полицейских могли быть расстреляны за неповиновение приказам. Такого мнения придерживается и Майкл Вайс, автор исследования о сирийской оппозиции, директор по коммуникациям Лондонского института Henry Jackson Society. Что обращает на себя особое внимание? Попытка режима скрыть то, что, скорее всего, было массовым убийством мирного населения, заявляя при этом, что солдаты были атакованы первыми. Кроме того, все больше военнослужащих последние дни и недели дезертируют. Так что заявление о том, что 120 солдат были просто убиты, видимо, означает, что они были казнены за отказ стрелять в гражданских лиц, то, чем занимается режим Асада. В городе Дараа несколько недель назад оппозиционерами были найдены несколько массовых захоронений убитых сирийских солдат. Майкл Вайс особо подчеркивает, что сообщением сирийского телевидения о событиях в Джиср-эш-Шугуре верить нельзя. Это ложь. Прежде всего, сирийское государственное телевидение принадлежит режиму и контролируется им. И режим сделал все, что в его силах, чтобы использовать это средство массовой информации в целях пропаганды. Оппозиция не вооружена. У нее нет такого оружия, с помощью которого можно было бы совершить подобное массовое убийство хорошо подготовленных сотрудников служб безопасности. Я думаю, это демонстрация отчаянного положения Асада. В Джиср эш-Шугуре отключены средства связи, поэтому проверить информацию о происходящем пока невозможно. Местные жители опасаются, что уже в ближайшее время в городе может быть проведена жестокая карательная операция. Волнения в Сирии продолжаются уже несколько месяцев. За это время погибли не менее 1100 человек. Франция объявила накануне о намерении внести в Совет Безопасности ООН проект резолюции, резко осуждающий власти Сирии за их действия против оппозиции. Французский министр иностранных дел Ален Жупе выразил мнение, что президент Сирии Башар Асад утратил легитимность, так как его репрессии против политических противников повлекли за собой гибель сотен людей. Жупе, однако, признал, что резолюция может быть заблокирована в Совете Безопасности ООН. Речь, в частности, идет о позиции, обладающей правом вето России в отношении конфликта в Сирии. В субботу глава МИД России Сергей Лавров заявил следующее: «Нас не может не беспокоить одержимость интернационализации ситуации в Сирии, которую проявляют некоторые наши западные партнеры». Вот что сказал по этому поводу Ален Жупе.
Я думаю, что нам нужно что-то предпринять, и мы внесем проект этой резолюции в Совет Безопасности. Мы думаем, что сможем получить 11 голосов в поддержку резолюции. Тогда посмотрим, как поведет себя Россия. Если она наложит вето, то этим возьмет на себя всю ответственность. Возможно, если они увидят, что 11 членов Совета высказываются в пользу резолюции, они изменят свою позицию. Стоит рискнуть, и мы готовы сделать это.
В свою очередь, представитель американского государственного департамента Марк Тонер отметил, что данное недавно президентом Асадом разрешение пропалестинским активистам штурмовать израильскую границу было, по-видимому, попыткой отвлечь внимание сирийской международной общественности от внутреннего кризиса в Сирии. Мы осуждаем то, что рассматриваем как желание сирийского правительства спровоцировать обострение и отвлечь внимание от собственных внутренних проблем. Совершенно очевидно, что такое поведение не помешает международному сообществу внимательно следить за заслуживающим всяческого осуждения поведением правительства Сирии в отношении собственных граждан. Я добавлю также, что Израиль, как любое суверенное государство, имеет право защищать себя. Израильское правительство вчера опровергло заявление Сирии о гибели 23 пропалестинских активистов в ходе столкновений 5 июня на границе двух стран, заявив, что ему известно только о 10 пострадавших в результате взрыва бутылок с зажигательной смесью. Как утверждают власти Израиля, эти бутылки бросали сами палестинцы. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 7 июня. В открытии второй части программы мы продолжим разговор о ситуации в арабских странах, где продолжаются столкновения правительственных сил с демонстрантами. Подробнее поговорим о ситуации в Бахрейне. А вот и другие темы. Индийский националист Альянта Умала выиграл президентские выборы в Перу. В Москве может появиться музей Анны Ахматовой. Об этом мы поговорим, программу продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирской области произошел взрыв на участке Западно-Сибирской железной дороги. По данным правоохранительных органов, сработало взрывное устройство мощностью до килограмма в тротиловом эквиваленте. Люди не пострадали, повреждено железнодорожное полотно. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев вновь подали в Преображенский суд Москвы ходатайство об условно-досрочном освобождении. Накануне ходатайства были возвращены на доработку. В суде заявили, что представленных документов недостаточно для принятия решения. Новая руководство газеты «Известия» удовлетворило требования увольняемых сотрудников. В обновленных «Известиях» не будут работать 60% прежнего коллектива. Это около 200 человек. Сопредседателя партии «Народная свобода» призвали немецких политиков внимательно следить за предвыборной ситуацией в России. Михаил Касьянов и Владимир Рыжков выступили во вторник перед депутатами Бундестага. В Москве сегодня прошла акция таксистов против принятого недавно федерального закона о такси, который вступит в силу с 1 сентября. Акцию похороны легального такси, которая пройдет и в других крупных городах России, организовал межрегиональный профсоюз «Таксист». Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму поправки в Уголовный кодекс, которые в частности предусматривают как альтернативное наказание наркоманов, совершивших нетяжкие преступления, их обязательное лечение. При взрыве автомобиля в центре Кишинева погиб президент Федерации тенниса Молдавии Игорь Цуркан. Он был тяжело ранен и скончался в больнице во время операции. В Молдавии сегодня объявлены официальные результаты прошедших воскресенья выборов в местные органы власти. По данным Центра избиркома, на выборах в районные и муниципальные советы лидирует оппозиционная партия коммунистов. В городе Занджибар на юге Йемена минувшей ночью в ходе боев между правительственными войсками и радикальными исламистами погибли не менее 45 человек. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 7 июня. Как и обещал, продолжим рассказ о событиях на Ближнем Востоке. В Бахрейне начался суд над врачами и медсестрами, которые оказывали медицинскую помощь активистам оппозиции во время беспорядков. Их обвиняют в участии в незаконных демонстрациях и попытках свергнуть монархический строй. Официально предъявлено обвинение 48 врачам и медсестрам. 20 из них обвиняются в незаконном хранении оружия, краже медицинского оборудования и призывах свергнуть режим. По словам родственников, обвиняемые подвергаются систематическим пыткам. Большинство обвиняемых работали в государственных больницах и были консультантами Министерства здравоохранения Бахрейна. В то же время и как раз по этим причинам набирает силу скандал, связанный с проведением гонок по Формуле-1 в Бахрейне. Несмотря на сообщения о продолжающихся там беспорядках и подавлении выступления оппозиции, Международная федерация автоспорта намерена провести там в декабре очередной этап автогонок. Это намерение вызывает резкую критику правозащитных организаций. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Международная федерация автоспорта и администрация «Формулы-1» в свое время запланировала проведение гонок в Бахрейне на 30 октября этого года. Сейчас они намерены изменить расписание гонок и перенести их на 4 декабря, а 30 октября сохранить для проведения Гран-при в Индии. Из Бахрейна продолжают поступать сообщения о выступлении демократической оппозиции и уличных столкновениях с силами безопасности. Для ознакомления ситуации на месте Международная федерация мотоспорта направила в Бахрейн своего вице-президента Карлоса Гарсию, который по возвращении представил отчет, в котором говорится о том, что нет никаких причин или проблем, которые бы помешали проведению гонок в Бахрейне. Гарсия считает, что ситуация там стабилизировалась. Правительство Бахрейна также настаивает на проведении гонок, полагая, что гонки по Формуле-1 сплотят нацию и окажут благотворное влияние на стабилизацию политической обстановки. Не следует забывать, что Бахрейн уже передал фонду Формулы-1 гонорар за проведение гонок в сумме 40 миллионов долларов. Ссылаясь на доклад Гарсии, Международная федерация мотоспорта постановила провести гонки в Бахрейне, вот что сказал в интервью BBC ее президент Жан Тот.
Карлос Гарсия нашел ситуацию в Бахрейне полностью стабильной и спокойной. 1 июня в стране было отменено чрезвычайное положение. Кроме того, мы получили просьбу от оппозиционных сил в Бахрейне провести там соревнования. Наш представитель встретился в Бахрейне с правозащитниками и с различными группами населения. И все они поддержали наше намерение провести там гонки. И лишь после этого Совет Международной Федерации автоспорта единогласно проголосовал за новую дату проведения гонок Гран-при в 2011 году.
Глава «Формулы-1» Берни Эклстоун начал переговоры с 12 командами, участвующими в гонках, с целью заручиться их согласием на изменение расписания гонок. Пока что команды отказываются принять новую дату. Сам Эклстоун настаивает, что дело не в деньгах, которые «Формула-1» потеряет, если откажется от проведения гонок. По его словам, сообщения о нестабильности в Бахрейне преувеличены, а он действует исключительно в интересах спорта. Однако ряд экспертов отмечает, что правительство Бахрейна оказывает мощное давление и на Международную федерацию автоспорта, и на руководство Формулы-1, поскольку обладает 42% акций одной из ведущих команд Формулы-1, команды Макларен. Резко против проведения гонок в Бахрейне выступил бывший президент Международной федерации мотоспорта Макс Мосли. В интервью BBC он вчера в частности сказал:
Гран-при был использован машиной подавления оппозиции в Бахрейне. Спорт не должен позволять использовать себя в этих целях. Карлос Гарсия, который был направлен в Бахрейн на разведку, очень порядочный человек, много лет возглавляющий Испанскую Федерацию. Однако он не говорит ни по-английски, ни по-арабски. Его явно использовали представители правительства, и его мнение о ситуации в Бахрейне отражает то, что ему говорили и показывали там местные власти. Его мнение ни в коей мере не отражает реальную ситуацию в Бахрейне.
Не только правозащитные организации, но и ряд европейских правительственных представителей выступают за отказ от проведения гонок в Бахрейне. Так, британский министр спорта Хью Робертсон выразил обеспокоенность возможностью проведения там гонок. Ситуации, в которых политические соображения перевешивают спортивные, нетерпимы, сказал он. Многое сейчас зависит от решения ассоциации команд Формулы-1, которая еще не определила свою позицию. Однако ее глава Стефано Доменикали одновременно является и членом Совета Международной Федерации Мотоспорта и проголосовал за проведение гонок в Бахрейне. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Я думал о том, чтобы начать переговоры о новой стратегии в отношении России. Но потом я посмотрел на уже существующую стратегию, выработанную несколько лет назад, и обнаружил, что на самом деле это очень хороший документ.
Министр иностранных дел Польши о задачах страны на время председательствования в ЕС. Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги дня вторника, 7 июня. Новым президентом Перу стал бывший военный сторонник социалистических идей индеец-националист Альянто Умала. О его победе во втором туре выборов, состоявшемся в воскресенье, уже объявлено официально. Умалу поздравила его главная соперница Кейко Фухимори, представлявшая правоцентристский лагерь, дочь бывшего президента Перу Альберто Фухимори, который сейчас сидит в тюрьме за коррупцию и нарушение прав человека. 49-летний подполковник в отставке Альянто Умала за последние несколько лет превратился в активного и популярного перуанского политика, которого и союзники, и противники часто сравнивают с президентом Венесуэлы Уго Чавесом. Я беседую с обозревателем Радио Свободы, экспертом по политике и истории Латинской Америки Александром Гостевым. Новый президент Перу – это представитель левых сил, и таким образом продолжается тенденция, начавшаяся несколько лет назад на латиноамериканском континенте, когда правые силы во многих странах терпят поражения политические, и в политике латиноамериканской появляются все новые и новые лидеры социалистического левого или левацкого толка. Альянто Умала – это новый Чавес или это умеренный левый лидер? Можно сейчас об этом сказать?
Действительно, левые приходят к власти по всей Латинской Америке, но это очень разные левые. Вы упомянули Уго Чавеса, который диктатор настолько левый, что если представить себе вот спектр политический как некий такой замкнутый круг, он настолько левый, что это уже смыкается в чем-то с крайне правым движениями и идеологиями. А Альянто Умала – это человек, который, воевал. Сражался он с ультралевыми группировками, такими как «Сияющий путь» Сендера Луминоса или движение националистическое индейское имени Тупака Амару. Это террористические организации. Он бывший, к тому же, дипломат, потому что он был военным атташе Перу во Франции до последнего времени в Южной Корее. А в-третьих, он основал, и это самое главное, собственную партию, которая называется Перуанская националистическая партия. Это идеология крайнего индейского национализма. Базируется она на лозунгах социальной справедливости, во-вторых, ультра-подчеркнуто справедливого социального распределения доходов государства. А Перу, напомню, с одной стороны, очень богатая страна, там, по утверждению ученых, действительно вся таблица Менделеева сокрыта в земле. С другой стороны, в Перу 30% населения как минимум живут за чертой бедности, причем эта черта, она действительно очень низкая, это крайняя бедность. Он очень много говорит о марксизме, о таком анско-амазонском социализме, преобразованиях в пользу народа.
Мы говорим с вами о приходе левых сил во власть Латинской Америки, но в самой стране Перу меняются правоцентристские правительства, левоцентристские или леворадикальные правительства. Алан Гарсия, Фухимори, президент, который по обвинениям в коррупции был отстранен от власти, и с дочерью которого соревновался за пост президента будущий глава перуанского государства. Что, по сути, может измениться в Перу после прихода нового президента?
Перуанская элита, экономическая, политическая, интеллектуальная, это все-таки потомки испанцев, плюс люди, родившиеся от каких-то смешанных браков между европейцами и перуанцами. Так вот, Альянто мало говорит, что надо как бы заместить, что он имеет в виду, пока непонятно, всех европейцев, людей испанского происхождения, азиатов, на всех руководящих постах, на коренных индейцев, на людей из народа кечуа, это основной индейский народ, который ассоциирует себя с знаменитыми инками из истории и говорит о том, что надо возродить инкскую культуру, о том, что надо ее реорганизовать, как-то преобразовать, трансформировать в соответствии с реалиями современного мира, и при этом вот это сочетание агрессивной риторики внешней, военное происхождение, индейский национализм и выпады в адрес вот, элиты какой-то не того происхождения вызывают большие подозрения.
А он индийского происхождения?
Да, он из чистый,
семьи вождя?
Чистый индеец, он кечуа. В Перу вот это вот социальное и национальное расслоение, оно сильнее выражено, чем во многих других более таких монокультурных, мононациональных латиноамериканских странах. Например, Перу одна, по-моему, из двух или трех латиноамериканских стран, где испанский язык не единственный государственный. Вот тот самый язык кечуа, он второй официальный государственный язык. Там 30% населения вообще по-испански не говорят или говорят с очень большим трудом. Это индейцы, которые говорят только на своем родном языке и пытаются возрождать вот эту свою культуру.
И ведь Умало не первый латиноамериканский президент индейского происхождения. Еще ведь Моралес, по-моему, в Боливии тоже президент индейского происхождения.
Да, Моралес тоже президент индейского происхождения, но он левый совсем другого толка. Популист, ненавидящий Моралес, корпораций, военных, каких-то вот таких больших политических шишек. Все-таки, вот я повторю, Альянто Умало, он такой вот редкий представитель индейской элиты, а таких мало. И поэтому вот за ним миллионы индейцев пошли, как увидев, возможно, единственного добившегося чего-то индейца в своей стране.
А можно сказать, что это идеология индейского социализма или коммунизма?
Пока непонятно. Вот то, что это идеология индейского агрессивного национализма, вот об этом Альянто Умало говорит сейчас сам. Будет ли он строить социализм, умеренный социализм, демократический, республиканский, умеренный какой-то социализм с индейским лицом, пока непонятно.
У политической ситуации в Перу после победы на выборах президента индейца-националиста Альянто Умало я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Александром Гостевым. А сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Немецкая печать концентрирует свое внимание на попытках немецких врачей распознать источник и переносчик опасной кишечной инфекции. Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Лабораторные исследования, попавшие под подозрение рассады биохозяйства в Нижней Саксонии, не смогли пока обнаружить смертоносную бактерию. Но пока протестировано только 23 из представленных 40 проб. Журнал «Шпигель» пишет. По сведениям Нижнесаксонского министерства защиты потребителя, в хозяйстве было взято 40 различных проб, среди которых были даже пробы воды, пробы с рабочих столов сотрудников и пробы воздуха. Но пока неуловимая бактерия не найдена. На основе предыдущего опыта подобных поисков необходимы, как считают специалисты, интенсивнейшие усилия, дабы доказательно обнаружить бактерии. Это дело воистину трудное, так как эпидемия началась несколько недель назад, а пробы взяты из продукции, появившейся позднее. Конец цитаты. Пока биохозяйство обвинить вроде бы не в чем, но вред их репутации нанесен уже немалый. Яркий пример приводит в своей статье под заголовком «Пострадавшая биофирма Фришкайм в газете «Райнише пост» Регина Хильдебранд. Цитата. «Биофирма из городка Хюкисваген вынуждена была в понедельник остановить производство. Клиенты фирмы вследствие подозрений в отношении другого биохозяйства были столь напуганы, что отменили все свои заказы», так сообщало местное радио. Однако все оказалось не столь трагично. Существующая уже 25 лет фирма, поставляющая продукцию в рестораны и на крупнейшие биорынки, по словам ее руководителей, все же продолжает работу. Фирма подтвердила, однако, отмену многих заказов, но сообщила также, что взятые на фирме пробы продукции пока также не выявили наличие смертоносной бактерии. Конец цитаты. «Неуловимая бактерия пока не найдена. Каковы же шансы, что она все же будет обнаружена?» Говорит эксперт по вопросам сельского хозяйства фракции правящей партии ХДС в Бундестаге Франц Йозеф Хольценкамп. «Я по меньшей мере надеюсь, но от безответственных заявлений и обещаний воздержусь. В подобных эпидемиях до сих пор обнаружение возбудителя инфекции оказывалось возможным в менее чем 80% случаев. Это говорит о трудности поисков. Думая о большом числе заболевших и особенно о тех, кто пал жертвой эпидемии, мне хочется верить в обнаружение источника инфекции, что привело бы к более четким рекомендациям по уменьшению риска заражения». Многие другие эксперты также отмечают, что велика вероятность, что все бактерии уже, так сказать, съедены. Новая надежда на успех в поиске появилась, однако, в понедельник. О ней пишут многие немецкоязычные газеты, в частности, австрийская газета «Wiener Zeitung». Под фотографией упаковки ростков газета в статье под заголовком «Старые ростки, новые надежды» пишет: «Этот пакет с ростками, пакет, датированный апрелем, с просроченной датой хранения, был обнаружен в домашнем холодильнике одного из жителей Гамбурга, который уже перенес новую инфекцию и выздоровел. 42-летний пострадавший обнаружил у себя в холодильнике этот непотребленный продукт. Упаковка уже сдана на лабораторное исследование. Специалисты уверены, что если бактерия была в той партии, откуда этот чудом сохранившийся пакет, то бактерии должны быть по-прежнему внутри найденной упаковки». Газета «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» из Эссена пишет: «Если бы это все же оказались ростки из биохозяйства, такова была надежда многих на отмену мягкого запрета на потребление огурцов, помидоров и салата. Но пока надежда не оправдывается. Скорее, этот предварительный результат еще более укрепил позиции пессимистов, уверенных, что найти бактерию в сельхозпродукции не удастся». Ганноверская газета «Neue Presse» пишет: «Замалчивание в сокрытии фактов немецких политиков обвинить невозможно. Пресса получала и распространяла максимум возможной информации, как фактологической, так и предположительной. Но открытость информации сама по себе не делает менеджмент в кризисной ситуации эффективным. Предупреждение против испанских огурцов было продиктовано лучшими намерениями, но оказалось неверным. И это привело тысячи крестьян на грани разорения. Предупреждение против употребления в пищу ростков, в частности проросшей сои, также было неплохо аргументировано, но до тех пор, пока обвинения в адрес биохозяйств не доказаны, неуверенность потребителя будет как-то ни странно продолжать расти. Уже по одной этой причине разъяснительная работа должна быть централизована и сосредоточена в руках структур федерального правительства». Конец цитаты.
Обзор немецкой печати подготовил корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Депутаты Московской городской думы поддерживают обращение актера Алексея Баталова и священника Михаила Ардова об организации в квартире, принадлежавшей их отцу, писателю Виктору Ардову, музея под названием «Легендарная Ордынка», Московский дом Анны Ахматовой. В этой квартире, расположенной в доме номер 17 по улице Большая Ордынка, поэтесса неоднократно останавливалась, там проходили литературные чтения и встречи деятелей искусств. Ардов и Баталов готовы передать музею, который, не исключено, может получить статус филиала Музея истории Москвы, старую мебель, картины, книги и фотографии семейного архива. В эфире «Радио Свобода» священник Михаил Ардов.
Эту квартиру мой отец, когда я уже был рожден и привезен в Лаврушинский переулок, в двухкомнатную квартиру в том подъезде, где жил Борис Леонидович Пастернак, обменял на большую, как бы четырехкомнатную, но там очень маленькая такая была квартира. А Ахматова жила в нашей семье еще не только в Лаврушинском, но еще в Нащекинском переулке, в том, увы, снесенном доме, где жили и Булгаков, и Мандельштам, чего с Ахматовой завязались отношения. И уже с довоенных времен, об особенности после военных времен, Ахматова жила в нашей квартире больше, чем у себя в Питере. Потому что, когда в 49-м году арестовали второй раз ее сына Льва Николаевича, то его тут же переправили в Лефортово, и она приехала в Москву, что можно было тут передавать посылки, там, передачи в тюрьму. А кроме того, вся ее работа, вот, переводческая, вся она была в Москве. Туда, к ней и к моим родителям ходили действительно замечательные и выдающиеся люди. Ну, начиная там с Шостаковича, который приходил по поводу хлопот о освобождении Бродского, Зощенко, которого я там два раза помню, там я Лидия Русланова, которая из тюрьмы туда к нам вернулась. Мы с моим старшим братом Алексеем Баталовым, он мой единоутробный брат, у нас одна мать, но разные отцы, мы пытались решить этот вопрос и писали дважды Лужкову, но никакого ответа мы не получили. Собственниками этой квартиры являются наследники моего младшего, увы, уже покойного брата. Им должны как-то компенсировать вот это. Сейчас эта квартира сдается. Там, кроме одного только шкафа, я его очень хорошо считаю буфетом, в котором прижавшись спиной Аркадий Райкин делал спектакль для Ахматовой, сидящей на диване. Это у меня в глазах это стоит. Когда Лужкова сняли, пришел Собянин, мы поняли, что вроде пришло время. Можно сказать, как добрый ангел нашей квартиры, Иосиф Александрович Бродский, очевидно, он как-то за нами незримо следит. Я пошел на открытие его памятника, меня пригласили. Я взял туда два экземпляра письма Собянину, а вот о том, что надо сделать музей, но нельзя, чтобы это все потерялось. И отдал это деятелям Московской городской думы. Вот тут все пошло, я вчера уже был на заседании комиссии городской думы, и они готовы поддержать.
А что, собственно говоря, может быть в этом музее, кроме стены, того шкафа-буфета, о котором вы рассказали? Остались еще какие-то вещи, связанные с Ахматовой?
Вся вот этой главной комнаты-гостиной, в которой и выступал Райкин спиной к шкафу, и за столом сидел Пастернак, читал начало романа «Доктор Живаго» и свой перевод «Фауста», значит, для Ахматовой. В этой комнате все сохранилось. Есть фотоархив, есть книги, письменный стол, который от моих предков из Владимира был привезен, я знаю, где он находится, можно восстановить вот эти две комнаты, самые главные. Там еще есть две комнаты и кухня, там можно сделать какую-то экспозицию про всех тех замечательных людей, которые в этой квартире бывали и у моих родителей, и у Ахматовой.
Возникнут наверняка проблемы, связанные с точки зрения соседей. Это же обычный московский жилой дом. Может быть, не все захотят, чтобы музей находился в том же подъезде, где живут люди?
Дом уже в первых этажах, уже давно никакие не квартиры, а там всякие офисы и так далее. Кроме того, пока был жив мой младший брат, там уже было дважды под такими эгидами некоторых людей нечто музееобразное. И я думаю, что в конце концов соседи к этому привыкли, и все это будет разрешимо. Ну, а там посмотрим, что Бог даст. А вообще это был двухэтажный, очень просторный дом купца Куманина, который был строителем ближайшей церкви, как прихожанин, которой я был. Жена купца Куманина была теткой Федора Михайловича Достоевского. И Федора Михайловича туда в детстве очень часто водили. Эту самую тетку он и вывел в качестве Ля Бабулинки в «Игроке». К сожалению, мы все это узнали поздно. Ахматова была бы, конечно, очень довольна, что она живет в таком доме, куда отроком часто возили Федора Михайловича Достоевского.
Говорил священник Михаил Ардов, инициаторы открытия Ахматовской экспозиции, объясняют свои действия еще и тем, что в Москве, а с этим городом тесно связана биография Анны Ахматовой, нет, в отличие от Киева и Петербурга, посвященного поэтессе музея. Говорит директор Петербургского музея Ахматовой в Фонтанном доме Нина Попова.
Была в гостях у Бориса Ардова. Это был еще 89-й год, еще перед открытием музея. И тогда видела, собственно, эту квартиру такую, какой она была при жизни там Анны Андреевны. Портрет Ахматовой работы Алексея Владимировича Баталова. И много-много было разных таких вот подлинных вещей, связанных с ее присутствием там. Когда я была, это были братья Ардовы, живая жизнь, дом, который, собственно, не переворачивали. Так, как было при Ахматовой в 65-64 году. Она ведь общается с Ниной Антоновной очень давно, сразу после войны, этот период ее жизни. Он очень интересен, там такой московский круг людей, самых достойных, важных и значительных. Я думаю, не только нам, всем было бы интересно знать об этом. Если только можно все это, то есть вернуть можно, привести, поставить вещи, но уже с той поры там что-то менялось, был какой-то культурный центр, еще что-то, какой-то офис, насколько я знаю. Вот это самое трудное, потому что с тем, что из квартиры уходят вещи, уходит какая-то жизнь людей, такая настоящая, не музейная, меняется и облик этой квартиры. Вот хотелось бы, чтобы по возможности, конечно, вернуть туда то, что там когда-то стояло, находилось, было, и жизнь людей, соответственно, с этим связано. Ощущение какое-то было для меня очень яркое и сильное, потому что это нестандартная московская квартира, в которой все было достаточно своеобразно, никаких таких следов, ничего-то такого стандартного. И там ахматовская жизнь легко угадывалась. Маленькая комната, в которой она обычно останавливалась, и вид из окон этой комнаты, и вид вообще вся эта квартира, это производило сильное впечатление. Кроме ее присутствия, было еще присутствие семьи Ардовых, нескольких поколений этой семьи, и Виктора Ефимовича, и Нины Антоновны, и сыновей. Я думаю, что такая московская среда обитания, круг московской художественной интеллигенции, это то, что было бы в связи с Ахматовой тоже очень важно представить и получить представление о том, как это было. Это и впрямь последние 25 лет ее жизни, которые проходили между Ленинградом и Москвой. Во всех смыслах это важный кусок ее жизни. Мы были бы рады, чтобы такой музей существовал. Семья Ардовых очень сильная в этом смысле, сильная памятью своей. Там очень многое сохранилось, и Алексея Владимировича Баталова тоже. А в любом случае мы всегда будем рады помочь и откликнуться, если нужна будет наша помощь.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 7 июня готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Татьяной Вольской, были директор Петербургского музея Анна Ахматова и Нина Попова и священник Михаил Ардов. В Москве может открыться новый музей Анны Ахматовой. Вот так обстояли дела во вторник, 7 июня. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру. Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В этом году на русских торгах в Сотбис была представлена обширная коллекция.
На голландских высотах мы видим провокацию, попытку насильственным способом.
Быть суд, видимо, кто-то об этом знал и напали на Махрома.
Из 140 сотрудников газеты «Известия» с Пушкинской площади на
пятую. НАТО не устанавливало каких-либо конкретных сроков завершения в линии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так полагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».